Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Быть ничем». Сегодня вторая, заключительная часть. Прошу не забывать, что и в детях Божьих плоть еще жива, и до тех пор она даст о себе знать, пока Господь Иисус не явится за Своей Церковью и избавит нас от нашей плоти, как читаем в послании Римлянам 8, стихи 22-23. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего». Мартин Лютер долго безуспешно боролся против своей плоти, истязал ее, пытаясь таким образом достичь святости, но в конце концов понял, что мы по благодати спасаемся. Он понял, что именно скрывается в нашей плоти, поэтому он сказал: «Это бестия плавает». Это значит, сколько мы не пытались бы утопить нашу плоть в воде Слова Божьего, но она постоянно всплывает и дает о себе знать, независимо от того, какими духовными мы не были бы. Кто будет утверждать, что это не так, тот опять же явно в плоти восстает против утверждения Слова Божьего, как мы выше читали в послании Римлянам 8:23. «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, избавления тела нашего», а вернее следует читать: «ожидая избавления от тела нашего». Поэтому все дети Божьи нуждаются в великой милости нашего Господа Иисуса, чтобы поступать по Божьей воле и победоносно противостоять всем искушениям нашей плоти. Где эти дети Божьи, которых мы находим в этом вопросе в соответствии с Божьей волей? Я уверен, что таковых очень мало, но это именно те, через которых Господь Иисус, сидящий одесную Его Величества, получает или находит свое прославление. Даже в том, если мы в этом вопросе познаем волю Господа Иисуса, то уже это является великой снисходительностью Бога. Это очень большая милость, но следующая за этим наша победа намного больше, потому что она служит во славу нашего Небесного Отца в ответ на Его милость. До тех пор, пока мы стремимся еще что-то быть, мы ищем нашу славу и отрицаем славу Бога. Нельзя сказать, что мы сознательно этого хотим, но мы это делаем. Во всем Ветхом Завете Библия не говорит о совершенно определенных грехах, которые хотели бы это. Но Библия говорит, кто эти грехи творит, тот является для Бога мерзостью. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы над этими господствующими словами Святого Писания мы размышляли день и ночь. Истинная вера всегда связана с истинным смирением, а смирение мы находим лишь там, где находим признание, что мы в действительности являемся нулями. Вера ожидает все от Господа Иисуса, но не от себя. Но знаешь ли ты, что в практике твоей жизни это означает? Поэтому тот верующий силен в вере, который принимает все, что Бог дает. Наша плоть ничего не желает знать о вере и милости. Абсолютно ничего. Наша плоть не желает, чтобы Бог нам что-то дарил. Поэтому наша плоть желает сама действовать. А это значит иметь перед Богом самовосхваление. с момента падения в грех размышляющий по плоти человек предпринимает все усилия, чтобы собственным трудом удовлетворить все свои потребности. Это является причиной, почему человек охотнее ложится на ложе из гвоздей, как это делал герой романа Чернышевского «Что делать?». В то время процветал этот аскетизм, но истинный библейский путь покаяния и веры делает нас маленькими, и как погибшие грешники мы ни во что ставим его, то есть Сына Божьего, Исайя 53, стих 3, единственного, который имеет высшее достоинство в своем положении, мы считаем нулем, и это надо себе только представить, на какое все же извращение мы вынуждены были пойти из-за греха. По этому поводу, может, кое-кто скажет, здесь, конечно, имеется в виду время до нашего покаяния. Но я должен сказать не только время до нашего покаяния, ибо когда наша плоть выступает вперед, если наша плоть отрицает наше действительное нулевое достоинство, тогда мы явно снова считаем Христа ни во что. Таковыми являются и дети Божьи. В этом заключается ужасный разлад или раздор, который имеет место в каждом верующем, если, и это самое главное, если мы еще не совсем со Христом умерли. Именно это является причиной. По этому поводу Слово Божие говорит совершенно ясно и однозначно в послании Галатам 5, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, то есть новому, живущему в нас творению, а дух противного плоти, они друг другу противятся так, чтобы вы не то делали, что хотели бы, и везде там, где дети Божьи не полностью умерли со Христом и не остаются в смерти». Там этот вопрос никогда не доведен до конечной победы. Но именно в нашем умирании прославляется Господь Иисус и наш Небесный Отец. Поэтому, дорогие братья и сестры, хочу вас спросить, прославляете ли вы Бога в такой победе? Не думаете ли вы, что именно здесь, в вашей жизни, где отсутствуют победы, что именно эти пункты являются тем, о чем Слово Божие говорит в данной теме? Не здесь ли находится большая необходимость наверстывания, чтобы еще раз в подобии смерти Христа умереть? Знаете ли вы, что все дети Божьи, которые до сих пор не полностью умерли со Христом, что такие дети Божьи – прежде всего являются проблемами Господу Иисусу, если в следовании за Иисусом вы ходите за Ним не совсем умершие? Знаете ли вы, что в таких случаях так бывает, что вы опережаете Его, что вы становитесь перед достоинством вместо Иисуса? И это случается в том случае, когда чего-то недостает, а именно – окончательного умирания со Христом. Но этот разлад мы находим уже в древнем собрании. Мы прочитаем сейчас с вами очень актуальное, интересное по этому вопросу слово, на которое большинство детей Божьих не обращают внимания. Там сказано: «Многие верили в спасительное дело Христа в Иерусалиме, но все думали, что для этого нужно спасение заработать тем, что они с большим усердием стремились соблюдать закон, совершая служение в плоти». Не ужасное ли это слово? Но это слово очень метко отображает духовное состояние сегодняшнего времени. Привожу этот текст из Деяний апостолов 21, стихи 20 по 24. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему», то есть апостолу Павлу, «видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышал, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Повторяю, что это слово очень метко характеризует наше время. Многие тысячи людей верят в Иисуса Христа, но они, как и тогда, усердно стремятся одновременно служить в плоти. Не ходим ли мы в духе, как Святой Дух нам в Слове Божьем это объясняет, чтобы мы со Христом полностью умерли? Или вы можете мне сказать, что Господь Иисус на кресте не совсем умер? Не думаем ли мы, что Господь Иисус, когда Его тело снимали с креста, еще руками и ногами барахтался? Действительно ли мы так думаем? Тогда читайте, пожалуйста, Новый Завет. И если мы не в духе живем и ходим, тогда делаем все в плоти. Для того, чтобы в плоти ходить, требуется совсем немного. Для этого достаточно небольшая доза пассивности, небольшая доза превозношения, небольшая доза греха, небольшая доза неполного умирания, и все достигнуто в совершенстве. Но мы должны знать, что таким образом славная Божья благодать делается недействительной, а хождение в плоти закрывает Господа Иисуса и уничтожает истинное свидетельство о Нем перед погибшим миром. И это является раковой опухолью, с которой мы имеем сегодня дело. Господь Иисус желает, чтобы мы не только нулем были, потому что мы таковыми являемся, но чтобы мы занимали также то место, которое Он нам предопределил. Это является Божьей волей. Но нуль должен быть нулем не только на основании своего положения, но и для служения в вере. И это мы немного рассмотрим, чтобы быть нулем в служении. Если кто-то из детей Божьих из любви и благодарности к Господу Иисусу желает Ему служить, то наша пригодность зависит от того, чтобы не только видеть, что мы являемся нулем, но и от желания или согласия постоянно быть нулем и позволять обращаться с нами как с нулем. Это является существом Иисуса. Теперь вы знаете, кем был Иисус. Если в вашем следовании за Иисусом, в вашем служении, вы до сих пор этого не знали, то с сегодняшнего дня вы не имеете больше отговорок и оправданий, потому что, начиная с сегодняшнего дня, вы это знаете. Я люблю говорить об этих вещах библейски ясно и открыто, точно и остро, чтобы в вечности никто не сказал: «Да, этот брат говорил по этому вопросу так неясно и обобщающе, что никто не знал, что он имел в виду». Я убежден, если мы в истине ходим, тогда мы со стопроцентной гарантией будем знать и понимать то, о чем я в этой проповеди говорю. И это касается каждого служения для Иисуса Христа, какое бы оно ни было. Господь Иисус совершенно не желает, чтобы мы Ему служили в собственной силе в нашей плоти. Желанием верующих служить Господу Иисусу в полном смирении мы прославляем Его. Как только верующий познал свое положение во Христе и понимает свое положение во Христе, в этот момент он может Христом наслаждаться. До этого он в своем следовании за Иисусом барахтается, как рыба в сети. При этом он пребывает в этих вещах в верном следовании и радуется, если быть нулем у него стало действительностью. Это приносит радость во Христе. Это была радостью нашего Господа Иисуса, когда он сделался нулем и на основании этой радости претерпел крест. В этом мы видим взаимосвязи, чтобы затем посредством Божьей милости на основании разрядного значения, это математическое выражение, чем-то стать, но через Господа Иисуса. Чем же или какими мы должны стать? Библия говорит, чтобы мы стали немощными, слабыми, чтобы сила Христа в нас обитала, как читаем во втором послании Коринфянам 12 стих 9. «Но Господь сказал мне, — говорит апостол Павел, — довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Следующее качество, которое должно нас характеризовать, мы видим в том, чтобы мы в действительности желали стать самыми незначительными, самыми меньшими. Такому унижению мы враждебно противостоим, поэтому мы не достигнем того, чтобы проникнуть в существо Иисуса, чтобы стать похожими на Него, чтобы мы в своей плоти умолялись, а Иисус в нас возрастал, как сказал об Иисусе Иоанн Креститель. В Иоанна 3, стих 30. «Я думаю, теперь вы знаете, почему Христос во многих детях Божьих так плохо растет. Есть такие люди, которые любят цветы, тратят много денег на их покупку, но ухаживать за ними не любят, поэтому очень ценные цветы принимают в их квартирах жалкий вид. Они не только больше не растут, но и близки к гибели, потому что им не дают воду жизни. Точно так обстоит дело и с верующими, которые не растут во Христе, которые растут в своей плоти, вместо того, чтобы умоляться. Они тоже слишком мало читают Библию, не питает свою душу живой водой Слова Божьего. Кто не ищет стать в плоти немощным, стать среди других незначительным и самым меньшим, кто этого не хочет понимать, кто этого не любит, кто не прилагает для достижения такого положения все усилия, тот никогда не увидит в своей жизни общения этих благословений. Ибо только таким образом воспринимается мышление Христа, но не на другой частоте. Знаете ли вы, почему мы пытаемся другими путями достичь желаемого Господом для нас положения? Если мы стремимся обойти необходимость стать нулем, то этим самым мы ищем другие пути. Но я повторяю, что Господь Иисус этого не допустит. Жаль впустую потраченного нами времени на поиск других небиблейских путей, чтобы войти в более глубокое общение со Христом. Если мы попытаемся из выше приведенных необходимых качеств хотя бы один пункт упустить или обойти, то мы в том же размере лишимся божественного благословения. Мы сами обрежем себя в этом благословении. Без Слова Божьего мы не имеем познаний. Без Его освящения мы будем жить во мраке. Без богатства Иисуса Христа мы остаемся нищенски бедными. Без Божьей силы мы слабы во Христе. Без Его милосердия мы мертвы, а без Его славы мы не имеем никакой надежды. Таким образом, мы лишь тогда пригодны для Господа Иисуса, если займем данное нам Богом положение и место в собрании. При этом напоминаю вам два места из Нового Завета, в которых Господь Иисус однозначно говорит в отношении места каждого дитяти Божьего на его теле. Послание Римлянам 9, стихи 15 и 16. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, но не ко спасению, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. А также первое послание Коринфянам 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». В обеих стихах имеются в виду дары, которые Бог дает детям Божьим для совершения служения в собраниях. А теперь Господь Иисус в духе уводит наш взгляд на насыщение 5 и 4 тысяч человек. Я думаю, что эти чудеса, которые творил наш Господь Иисус, все дети Божьи с восхищением читают. И все дети Божьи, которые верят, что сумма Слова Божьего истина и вечен всякий суд твоей праведности, Псалм 118-160, еще больше восхищаются чудесами, которые Господь Иисус творил. В истории насыщения 4 и 5 тысяч людей становится очевидным, что только один даятель хлеба, которым был Господь Иисус, имел достоинство своей позиции, математическое разрядное значение. Наш Господь Иисус давал этот хлеб из своей руки, затем Он указал своим ученикам их место, их разрядное значение. Это был следующий шаг. После указания, данное Иисусом своим ученикам, следовало в этой позиции оставаться. Этот хлеб они должны были из рук Иисуса получить, но не от себя преподнести. Они могли в своих сумках сколько угодно рыться, но из этого ничего не вышло бы. Что других должно было привести к благословению? Они могли изощряться, изворачиваться и по очереди делать стойки на руках. Но из этого ничего не вышло бы. Хлеб они должны были брать из рук Иисуса. Это значит занять соответствующую в этом задании позицию и нести хлеб к народу, который расположился на земле по 50 человек. Мы все с вами знаем эту историю. Это событие я отразил в своей проповеди «Благодать на благодать». Если бы ученики имели другие мысли, хорошие представления и предложения, и не заняли бы указанные им позиции, тогда это насыщение не состоялось бы. В этом мы можем быть убеждены на 100%. Как тогда, так и сегодня наш верный Господь Иисус требует, чтобы каждый из Его слуг занял то место на Его теле, которое Господь Иисус предопределил, согласно первого послания Коринфянам 12, стих 18. и верно там стоял. Кто, тем не менее, сам изберет желаемое место, тот работает в собственной силе, то есть в своей плоти. Это мы все должны знать. Где при этом оставалась бы Божья воля и Его прославление, это мы можем себе представить. Ибо нуль — это мы, который протиснется вперед и станет перед достоинством единицы, перед Господом Иисусом, находится с этого момента уже не в Божьей воле, так как предназначенное Господом место было в своеволии и неверности оставлено. Поэтому для служения нашему Господу Иисусу пригодны только такие дети Божьи, которые, как и ученики Иисуса при насыщении хлебом народом, получили из рук Иисуса свое задание. Поэтому я особенно подчеркиваю ту истину, что Бог не является Богом беспорядка. Даже если бы мы этого желали, и если думаем, что мы лучше знаем, чем всезнающий Бог, Божий слуга лишь тогда будет личностью, если на основании самодисциплины его собственная жизнь будет удерживаться в уничижении, в смирении, а затем через водительство Господа Иисуса и на основании Его порядка он может формироваться в настоящего Божьего слугу. Ибо только настоящие нули становятся пригодными рабами нашего Небесного Отца и Господа Иисуса Христа. Наш верный Господь Иисус дал нам в Своем земном служении отчетливый и ясный пример, так что никаких отговорок и уверток ни для единого верующего быть не может. Никто не может сказать, что мы этого не знали. А кто до сих пор так думал, тот должен Библию до тех пор внимательно читать, пока не выберется из незнания. Но настоящим нулем мы лишь тогда будем, если полностью примем существо нашего милостивого и любящего Господа Иисуса. От всего сердца желаю всем нашим слушателям и читателям успеха и победы в этом духовном росте, чтобы перед судилищем Христа никто не мог себя упрекать в упущении этих мероприятий в своей жизни, и чтобы не были постыжены перед Господом Иисусом, который в любви и терпении настойчиво предлагал каждому искупленному своевременно сделать этот шаг. Аминь.